Сегодня мы продолжаем исследование темы «Духовная зрелость», к которой обращались вот уже три раза в этом цикле проповедей и к которой обращаемся вновь сегодня. Первая проповедь называлась так: «Сколько вам лет? Каков ваш духовный возраст?» Мы посмотрели на то, какие параметры заданы в Священном Писании для того, чтобы знать, к чему стремиться, чтобы отдавать себе отчет, на каком этапе духовного возраста находишься сейчас и куда идти дальше. Вторая проповедь называлась «Рождение свыше». Это то, с чего начинается духовная жизнь. И третья – духовные младенцы. Какова их задача и как достигать этой задачи, будучи в статусе духовного младенца. И вот в прошлый раз мы выяснили, что человек, духовно родившись, призван возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти, вырасти. Питаясь духовно, человек духовно растет. И наступает момент, когда ребенок превращается в отрока, когда отрок превращается в молодого человека, в девушку. И наступает цветущая пора жизни, самая волшебная пора, самая в чувственном отношении наполненная пора, время особое, время любви и время труда. Сегодня мы рассмотрим с вами следующий этап духовного роста, который открыт на страницах Слова Божия. И моя проповедь сегодня называется «Духовная юность, двоеточие, сила». Духовная юность, двоеточие, сила. Приглашаю вас посмотреть на первое послание апостола Павла, первое послание Иоанна, вторую главу, 1 Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Обращаясь к этому отрывку в одной из предыдущих проповедей, мы выяснили, что Иоанн здесь говорит не о физическом возрасте. Скажите, какие грехи нужно прощать детям, причем в оригинале «маленький ребеночек». Вам прощены грехи ради имени Его. Исследуя главные термины, описывающие разный возраст, мы выяснили во время первой проповеди, что речь здесь идет о духовном росте. И перед нами разные возрастные группы именно в духовной перспективе, в духовном отношении. Посмотрим потому, что сказано на нашу тему в этих стихах, что сказано о юношах. Найдите, пожалуйста, в стихах с 12 по 14 характеристики юношей. Что о них сказано? «Пишу вам, юноши, середина 13 стиха, потому что вы победили лукавого». Это первая характеристика. Победа над лукавым, над дьяволом, над сатаною. И она же повторяется в конце 14 стиха. Посмотрите на конец 14 стиха. Сказано: «И вы победили лукавого». Что еще сказано о юношах? «Вы сильны». «Вы сильны». Середина 14 стиха. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Это вторая характеристика. И, наконец, третья. «И Слово Божье пребывает в вас». Ну, это не мудрено, правда? Если, чтобы духовно расти, необходимо Словом Божьим питаться, Чтобы духовно возрасти, необходимо возлюбить чистое словесное молоко, то, естественно, Слово Божье будет пребывать. Если все идет, как Господь запланировал, то юноша духовный, человек, достигший вот этой отметки в духовном росте, он буквально наполнен, насыщен Словом Божьим. Слово Божье пребывает в вас, говорит апостол Иоанн, потому что вы сформированы, ваша плоть, ваше тело, все клеточки вашего организма, они построены на питании, на питательных веществах, которые были взяты из Слова Божьего. Итак, три характеристики. Первое – вы победили лукавого. Второе – вы сильны. И третье – Слово Божье пребывает в вас. Сегодня у нас есть время сосредоточиться только лишь на одном измерении этого этапа духовного роста, юношества духовного, а именно сила. Потому и проповедь называется «Духовная юность, двоеточие, сила». Давайте чуть пристальнее посмотрим на слово «юноши». «Юноши». В подлиннике, в греческом языке, перед нами термин «неонискос». И когда мы открываем словарь, то «неонискос», оказывается, имеет два значения. Первый из них самый очевидный. Приглашаю вас посмотреть недалеко здесь, в книге «Деяния апостолов», во 2 главе 17 стих. «Деяния апостолов», 2 глава 17 стих, говорит, 2:17. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши», разделение на мужской и женский пол. Дальше. «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Разделение по возрасту. Молодой и постарше. Юноши и старцы. То есть вот здесь, в этом пророчестве, базовое значение слова «неонискос» – это именно возраст. Молодые люди. Юноши, девушки, молодежь. То, что и обыкновенно подразумевается и понимается под термином «юноши». Однако исследование этого греческого термина «неонискос» открывает еще одну грань. Я приглашаю вас посмотреть, например, здесь недалеко, на 5 главу книги «Деяний апостолов». И там вот в этой 5 главе мы прочитаем отрывочек со стиха 5 по 10. 5 глава, стихи с 5 по 10. «Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И вставши юноши, приготовили его к погребению, и вынесши похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и спустила дух, и юноши, вошедши, нашли ее мертвою, и вынесши, похоронили подле мужа ее». Дважды в тексте присутствует слово «юноши». Скажите, у кого из вас появилось изумление по поводу того, кто занимается подготовкой тела к погребению и осуществлением самих погребальных действий? Скажите, кто в вашей культуре это делает обычно? Кого приглашают обычно? Кто знает, как приготовить тело? Наоборот, обычно пожилые люди обыкновенно приглашают какую-нибудь старицу, которая может омыть тело даже мужчины, при всем нисколько, как говорится, не наполнившись какими-то искушениями и так далее. Обыкновенно этим занимаются как раз-таки пожилые люди. Омывают тело, одевают, приготавливают. Они, во-первых, долго живут, они знают все традиции, они знают, что нужно делать, в какой последовательности, и в силу иных причин. Обычно они это занимаются. Но вы можете себе представить ситуацию? Вот, не дай Бог, кто-нибудь сейчас был бы увлечен Духом Святым во лжи и брякнулся о пол мертвым. Скажите, вы можете себе представить, что вот наша молодежь быстренько подбежала и говорит: мы знаем, что с ним нужно делать. Побежали, приготовили к погребению и погребли. Можно такое представить? Крайне маловероятно, правда? Крайне. Как, какого Богу подойти не знаешь, да? Юноши, что они могут в этом отношении? Вот что интересно. В подлиннике слово «юноши» используется с артиклем. В греческом есть только один артикль. В английском определенный, неопределенный. В греческом только один. Если он есть, он определенный. То есть какие-то известные, какие-то особые, какие-то всем присутствующим понятные лица пришли с артиклем. Это обозначение какой-то конкретной должности. Это обозначение какого-то конкретного вида служения. Слово «юноши» здесь обозначает уже не возраст, а служителей. И посему, когда вы открываете греческо-английский или греческо-русский словарь апостольских писаний, вы найдете, что у греческого слова «неонискос» два значения – «молодежь» и второе – «служители». Иногда прислуга, помощники. То есть этот термин обозначает именно служителей, выполняющих какую-то конкретную работу. Итак, само слово, которое повествует нам об очередном этапе духовного взросления на пути к совершенству, обозначает и молодежь, и тех, кто работает, тех, кто служит, тех, кто оказывает заботу, тех, кто прислуживает. Потому главная идея, которая содержится в этом слове, когда мы задаем вопрос о духовном применении истин о юношах, о молодежи, касательно духовного роста, заключается в том, что юноши – это те, кто работает. Скажите, а в материальном мире не так? Кто работает? Попытайтесь найти работу, когда вам лет 50 в Соединенных Штатах Америки. Некоторые из вас пытались, да? Да. Очень трудно. Если ему лет 25, возьмут. 30 возьмут, да? А когда человеку уже чуть-чуть больше довелось видеть света солнечного, уже считается, ну какой он работник? Старый конь. Да. Ну, а добавление какое? То есть, кто работает? Кто рабочая сила? Молодые! Молодые. Потому неудивительно, что этот термин «неонискос» обозначает молодежь и служителей. Служителей. Тех, кто трудится. И духовные юноши, таким образом, это их главная характеристика, несут духовное служение в церкви. Они трудятся для Господа, они работают, они прислуживают. И потому о них сказано 1 Иоанна 2,14. Возвращаемся к нашему исходному тексту. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих, говорит: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны». Вы сильны. У них есть энергия, у них есть сила, крепость, и потому они в состоянии совершать служение. Они уже довольно и достаточно окрепли, питаясь вот этим чистым словесным молоком, окрепли для того, чтобы теперь уже быть служителями. Помните, когда апостол Павел писал о критериях выбора епископа, один из критериев звучит очень показательно для нашей темы. Он не должен быть из кого? Из новообращенных. Да. Ставить младенца духовного в качестве служителя, в особенности в перспективе руководства, может быть опасно. Не должен быть из новообращенных. Это не значит, что младенцы ничего не будут делать, это не значит, что ребеночек в маленьком возрасте ни на что не способен, но речь идет о том, что после рождения свыше должно пройти какое-то время, пока человек окрепнет, чтобы он был в состоянии оказывать пользу духовной семье. Итак, юноши – это служители. Духовные юноши несут служение в церкви. И это их главная отличительная характеристика. Давайте теперь посмотрим, как же это реализуется на практике. Усвоив базовое значение терминов и отличительные характеристики этого духовного возраста, посмотрим, как же осуществляется эта духовная работа. И для этого я хочу задать вам вопрос, на который все в состоянии будут ответить. Скажите, что происходит при зачатии человека в утробе матери, когда женская и мужская яйцеклетка соединились? Вот в следующий момент после соединения что происходит? Ну, много чего происходит. Так, ну, например, но главное – это обмен информацией, обмен генетической информацией, правда? То есть в этот момент уже известно, будет кареглазый или голубоглазый, будет брюнет или блондин и так далее, да? Будет худенький, и ему сколько тортов не ешь, все не остается на боках, да? Или наоборот, ему придется всю жизнь за собой следить и прочее. В этот момент определяется, будет ли человек музыкальным или нет. В этот момент определяется, будет ли он архитектором, как говорится, от Бога или нет. То есть вот в момент соединения двух наборов генетической информации, мамы и папы, определяется, каким будет человек. И, соответственно, когда человек уже рождается после 9-месячного созревания в утробе, он начинает все это, всю эту генетическую информацию постепенно проявлять. Если у вас в семье более одного ребенка, вы знаете, о чем я говорю. Этот был, допустим, непоседа, очень говорливый, очень шустрый, очень визуально ориентированный, с очень четким понятием о симметрии, о том, как цвета сочетаются и так далее. Другой ребеночек спокойный, упорядоченный, любит читать. Совсем другой. Из-за того, что изначально по факту рождения, по факту зачатия и затем рождения ребеночек получил разную информацию. У одного музыка, у другого архитектура, у другого живопись, другой ставит научные эксперименты, чем приводит маму и папу в ужас. В особенности, когда огонь там и все иное страшное и опасное появляется. То есть при рождении человек получает определенные таланты. Так? Вот, например, хочу показать вам книгу, которая подготовлена 10-летним ребенком. Посмотрите, иллюстрация называется «Hedgehogs», то есть это, соответственно, ежики. Вот здесь в книге иллюстрации есть. Мы очень надеемся на операторов, что касается передачи изображения в наши филиалы. Вот смотрите, ежик. И деревья, там солнышко, грибы. Вот он следы оставляет, да? И тут вот идет описание ежиков, где они живут, что делают. Вот видите, ежик и змея, опасное соседство, да, что ежика может угрожать и так далее. Вот еще одна картинка, вот это мне больше всего нравится. Ежики за мамой следуют. Вот. Дальше тут еще должна быть, чем они питаются, яблочко тут вот есть, и что-то еще, their appearance, да, и вот где они живут. Значит, эту книгу издал 10-летний ребенок. Вот. То есть мне было бы трудно поверить, что люди в этом возрасте на такое способны, и писать, причем складно. Если вы почитаете, то, скажу вам, бывает интереснее, чем в некоторых магазинных книжечках. Да? Иллюстрации шикарные, все сделано. Похвалюсь, это моя дочь, София Алиник, написала, когда ей было 10 лет. Ей нравится читать, она может целый день читать книгу, одну за другой. Ей нравится рисовать, сейчас у нее увлечение солнечные закаты рисует. Просто фантастика, разные цвета на разных пейзажах и так далее. У ваших детей свои таланты, свои способности, и все это определяется когда? При зачатии. И проявляется, начиная с рождения. Так вот, все, что верно о талантах в материальном мире, верно и о талантах в духовном мире. Вот о чем идет речь. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Первые 7 стихов прочитаем. Первое Коринфянам, 12 глава, первые 7 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Это тема. Вот о чем он сейчас будет говорить. Дальше. «Знаете, второй стих, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас». Вот описание жизни человека без Бога. Он ведом он ходит и поклоняется, не зная чему. Это время до встречи с Господом. Далее третий стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Скажите, что здесь описано в третьем стихе? Рождение свыше. Благодаря Духу Святому, благодаря рождению от Духа, человек в состоянии назвать Иисуса Господом. Помните, апостол Павел писал в послании к Римлянам в 8 главе, в 15 стихе, что этот Дух, этим Духом мы взываем, мы приняли не Духа рабства, а Духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». То есть это Дух сыновства, это Дух Святой, который дарит нам ощущение сыновства, и мы в состоянии назвать Иисуса Господом. Это покаяние, это рождение свыше, это опыт спасения. Итак, были вы язычниками, потом Дух Святой вас привел к осознанию и провозглашению вашего спасения во Христе Иисусе, произошло рождение, и что дальше следует? Читаем следующие стихи с 4 по 7. 1 Коринфянам 12 глава, с 4 по 7. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». Итак, что следует за духовным рождением? Согласно хронологии повествования, следует проявление духовных даров. Три термина используются – дары, служения, действия, и в 7 стихе еще один добавляется – дается проявление Духа. Если человек родился от Святого Духа, то в момент рождения он получил что? Дары Святого Духа. Точно так же, как человек при рождении или от рождения, рождаясь физически, обретает определенные таланты, определенные способности, уникальные для него. Точно так же, когда человек рождается свыше, рождается от Духа, он обретает духовные дары. В Священном Писании их описано много, кто знает сколько? Даров Святого Духа 27. 27, некоторые богословы 28 называют. То есть их довольно много. Вот это обретается, когда человек рождается свыше, когда он провозглашает Иисуса Господом. Тогда в нем начинают проявляться духовные дары. Итак, язычество сменяется рождением от Духа, в результате чего в жизни человека начинают проявляться дары Духа, служение, действия и проявления. И очень важно отметить, дорогие, как говорит 7 стих, что это верно для каждого, кто родился свыше. Давайте прочитаем вместе. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Я имел в виду вслух вместе прочитаем. Давайте. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Вы верите в это? Вот те из вас, кто родился свыше, кто уже обрел опыт спасения, верите ли вы, что у вас есть духовные дары, минимум один? Так говорит Священное Писание. Мы можем или принять, или не принять. Как говорится, третьего не дано. Но если вы родились свыше, значит, вы обязательно получили дар, дар Святого Духа. Каждому, каждому. Это слово показывает нормативность этого явления. То есть это у всех, кто рожден свыше, есть. И еще один момент важно отметить, хотя бы бегло, это разнообразность даров Святого Духа. Да? Говорится, дары, 4 стих, посмотрим. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, 5 стих, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. То есть у каждого из нас разные дары. Подобно тому, как в случае с нашими детьми, они все разные. Точно так же и Божьи дети в церкви, все разные. Во свете ответа на вопрос, какие духовные дары есть у каждого. Потому, раз тот, кто родился свыше, Тот, кто питается духовным молоком, имеет духовные дары и по мере духовного роста начинает их проявлять, это означает, что когда он подрастает и укрепляется достаточно, чтобы быть самостоятельным в духовном отношении, он обязательно должен использовать эти дары, эти таланты. Вот что мы читаем на эту тему в первом послании апостола Петра, в 4 главе, в стихах 10 и 11. 1 Петра, 4 глава, стихи 10 и 11. «Служите друг другу, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Сделаем паузу. «Служите друг другу, кто? Каждый». Это у всех есть. «Каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией». В действительности, в жизни и опыте каждого человека, в духовном опыте каждого духовно рожденного, благодать многоразлична. Она проявляется по-разному. И потому-то каждый уникален, и потому-то мы все нужны друг другу, ибо только лишь в церкви, только лишь в теле Господнем, соединяясь вместе, мы можем функционировать и служить гармонично. Дальше 11 стих предлагает некоторые примеры вот этих духовных даров. «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Все, кто родился свыше, все, кто дали питался духовным молоком, кто продолжает питаться, все, кто возрастает в Господе, они обязательно должны служить, потому что для этого они от Духа Святого получили надлежащие дары, надлежащие умения, надлежащие способности, призвание от Господа получили. Господь, когда призвал нас ко спасению, Он призвал нас не только к жизни вечной, но и к тому, чтобы мы были соработниками у Него, чтобы мы могли послужить, мы, представляете, так и написано, первая глава послания Ефесянам, чтобы мы могли послужить к похвале славы Его. То есть через наше служение Бог может и небесное, и земное соединить все под главою Христом, как сказано в 10 стихе этой 1 главы послания в Ефес. Мы с вами призваны не только свою судьбу решить. Я спасен, аллилуйя, мне жизнь вечная открылась. Да, слава Богу, но это только лишь начало, это рождение. Никто не рождается ради рождения. Мы рождаемся, чтобы вырасти, и выросши быть полезными. Потому духовные юноши или духовная юность, она в первую очередь характеризуется активным служением для Господа, применением духовных даров. Служить должны все. Посмотрим, насколько это представлено как данность, как нечто само собой естественное в учении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава, мы прочитаем стихи с 7 по 10. 17 глава, 7 по 10. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне“», узнаете знакомые слова? «Служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю». То есть Иисус описывает то, что в мире обыкновенно происходит, в особенности вот в ту римскую эпоху, когда рабы не пользовались особым уважением со стороны Господа. И вот теперь вывод, применение. 10 стих. «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Итак, всякий раб Божий, всякий, кто духовно возрастает, он рассматривается как служитель. И когда он совершает служение, это для него не повод хвастаться, это не повод ожидать каких-то особых наград, это повод воплотить и реализовать то, для чего ты появился на свет. То есть, еще раз, когда вы исполните все повеленное вам, 10 стих, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Итак, всякий, кто рожден свыше, кто вырос до уровня юноши в духовном отношении, он обязательно должен служить. То есть представить себе духовного юношу, который не служит, невозможно. Помните сам термин, что означает? Неонискос. Юноша значит служитель. Автоматически. Это в рамках одного слова. То есть служить – это естественный, автоматически подразумеваемый формат духовной жизни. Это то, к чему мы призваны. И вот когда Церковь Божья так служила, не как сегодня, а как изначально Богом было замыслено, то тогда были удивительные, масштабные, великие свершения. Скажите, какова статистика, сколько членов церкви, в среднем говоря, служит в современных церквах? Кажется, вот так вот, across the Christianity, то есть полностью, если взять все деноминации христианства, какая статистика? Из 100 членов церкви сколько служит, а сколько наслаждается служением тех? Сколько? 20-80. Это вот так в среднем говоря, да, 20-80. Вот такой процент. У многих соблюдается принцип десятины. 10% служат, 90% наслаждаются удовольствием от их служения. Да? Бывает еще меньше, но в среднем говоря, вот 20-80. Вот так обыкновенно считается. Но посмотрите, как было в Первоапостольской церкви. Книга Откровения, 20 глава, первые 3 стиха, описывают так называемый «Ефесский период» церкви. Я сейчас не буду тратить время на доказание того, что это именно период. Кому интересно, вы можете найти соответствующую проповедь в цикле по Откровению на веб-сайте Центра Духовного Просвещения. Мы сейчас просто прочитаем состояние этой церкви, о состоянии этой церкви. Откровение, 2 глава, первые 3 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников: знаю дела твои и, что дальше, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы». То есть, видите, они в истине ориентируются отлично, знают, как отличить истину от подделки. 3 стих. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Дважды говорится, и дважды отмечается, что они трудились, труд. Причем слово «труд» в подлиннике греческое «копос» означает именно такой усердный труд с преодолением трудностей, тяжелая работа. То есть описывается именно усердие и посвященность. «Ты трудился и не изнемогал». Вот это идеал. Это Божий идеал для церкви. Бог ожидает, что все, кто познал Его благость, кто слышал и чувствовал обличение Святого Духа, обличение во грехе, кто услышал благовествование спасения и сказал Святому Духу «да», кто родился свыше, исповедовал веру свою в Иисуса Христа, кто заключил завет с Господом, кто далее затем продолжал питаться духовным молоком, Словом Божьим, и укрепляться духовно и расти, что все таковые обязательно будут трудиться для Господа. Если человек не трудится для Господа, он не исполняет предназначение, ради которого Дух Святой дал ему или ей вот эти самые духовные дары. Ибо Господь, предлагая что-то и наделяя чем-то, ожидает, что это теперь будет использоваться. Вот каков идеал. «Ты трудился для имени моего и не изнемогал». Конечно же, естественно, пастору говорить о важности труда в церкви. То есть народ как размышляет? Если я тоже буду трудиться, значит, пастору меньше будет работы, да? То есть, если мы все начнем работать, то тогда он себе просто будет спокойно получать свое материальное содержание, носить отчеты, как говорится, в руководство объединения, и будет красота. Но мы же ему платим, да? Мы же ему платим, значит, пусть он и работает. То есть, понятно, что некоторые из вас, возможно, слушая это из моих уст, и слава Господу за вашу верность в десятине и приношениях, аллилуйя. Она, кстати, не мне идет, она идет в объединение. Я уже объяснил в объединении, потом мы все одинаковое содержание получаем. Ну, кто-то из вас, слушая это, может сказать, ну, конечно же, ему хочется меньше работать, и он хочет переложить работу на нас. Дорогие, я далек от того, что даже бы и начинать думать о себе и о вас так. Но всякий раз почему-то, когда пасторы об этом говорят, к ним серьезно не относятся. Потому что как? Ну, по уставу полагается. Естественно, он должен проповедовать. Скажите, дорогие, ради чего, какой будет мотивация, если вы начнете служить? Я имею в виду тех 2-3 человека, кто еще пока не служит у нас в церкви, да? Или если вы начнете служить больше, я уже говорю приблизительно, может быть, о 50% нашей церкви, да? Если вы начнете служить, почему вы будете это делать? Ради чего? Во имя чего? Какой будет ваша мотивация? Давайте еще раз посмотрим на этот стих. Книга Откровения, 2 глава, 3 стих. Откровение, 2 глава, 3 стих. «Ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал». Ради чего? Какова мотивация? Ради имени моего. Кто говорит здесь? Чья это речь? Это речь Иисуса Христа, который в первой главе явлен в качестве первосвященника. И он посылает откровение Иоанну и говорит вот этому первому этапу развития христианской церкви, вот той первоапостольской церкви, говорит, «Ты ради имени моего трудился». Вот что тобою двигало, вот какова была твоя мотивация. Что означает имя в Священном Писании? Что значит «ради имени моего»? Имя – это рассказ о сущности, о характере, о статусе, о целях. Имя – это вся философия и смысл жизни человека. Имя всегда отражало сущность человека. Потому трудился ради имени Иисуса Христа означает трудился для и во имя того, что сделал Иисус, что Он продолжает делать. То есть это значит трудиться ради Христа, ради Иисуса, ради Господа нашего. Мотивация для имени моего, говорит Иисус Христос. И вот теперь давайте сделаем паузу и зададим каждый себе вопрос. Что Иисус сделал для меня? Сколько Иисус потрудился для вас, для каждого из вас лично? Что Он сделал в вашей жизни? Откуда Он вас вызволил? Откуда Он вас спас? Что продолжает делать в вашей жизни? Как Его ходатайственное служение открывает для вас возможности обретения ответов на молитвы и так далее? Что представляет для вас имя Иисуса, личность Иисуса? Какова значимость этой личности, ее характера, ее служения в вашей жизни? Вот задумайтесь сейчас об этом и скажите, ответьте для самого себя, достойна ли эта личность, чтобы ради нее трудиться? Достойна ли эта личность? Ради имени моего. Господь Иисус, когда совершал служение на земле, о целях своего пребывания здесь говорил так. Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи с 25 по 28. Матфея, 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как, вот причина, так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот что для нас значит Христос. Он пришел послужить, Он послужил. Он отдал душу свою для искупления. Все, что грех на землю принес, в служении Иисуса Христа на земле и далее на небе, нейтрализовано и уничтожено. Он разрушил дела дьявола. То есть дороже, ценнее, значимее для духовного человека нет ничего, кроме Господа Иисуса Христа. Поэтому, дорогие, когда вы слышите приглашение служить в церкви, а служений и видов служения очень много уже сейчас, если говорить о нашей поместной церкви, и еще очень много впереди, потому что у каждого из вас есть от Господа дар, который вы можете применять в служении. Когда вы думаете о служении, думайте об Иисусе. Он пришел и послужил вам. Он продолжает служить для вас в небесном святилище. Поэтому ваше служение для Него с жертвами даже, с изнеможением даже, это потому, что вы обрели опыт спасения, и вы понимаете, насколько Иисус значим для вас. И что было бы с вами, если бы не служение Иисуса? «Ради имени Моего», говорит Спаситель. Евангелие от Иоанна в 21 главе есть пример того, насколько личностно Иисус задает этот вопрос о служении. 17 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 15 по 17. Иоанна, 21 глава, стихи с 15 по 17. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: „Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев моих“». Каков ответ Иисуса тому, кто говорит: „Я люблю тебя“? Каков ответ? „Служи для меня, паси агнцев моих“. 16 стих. Еще говорит ему в другой раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр говорит ему: „Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему, давайте все вместе: „Паси овец моих, служи для меня“. 17 стих. Говорит ему в третий раз: „Симон Ионин, любишь ли ты меня?“ Петр опечалился, что в третий раз спросил его: „Любишь ли ты меня?“ И сказал ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя“. Иисус говорит ему: „Паси овец моих“. Если в действительности Иисус для вас дорог и значим, и драгоценен, если вы подлинно родились свыше, если вы полюбили Господа, потому что познали Его любовь, то тогда, провозглашая об этом, совершая исповедание веры и чувствуя любовь к Господу, знайте, что Он нечто вам в ответ говорит: „Трудись для меня, служи для меня, паси агнцев моих“. Служите друг другу, каждый, тем даром, который дал вам Господь Христос. Поэтому вопрос всем нам: любите ли вы Иисуса? Если ответ утвердительный, тогда Иисус зовет: „Трудись для меня“. И последний отрывочек сегодня в нашей теме: духовная юность, двоеточие, сила. Сила, сила для служения. Это описание аномалии, потому что, к сожалению, вот все эти высокие идеалы, о которых мы сейчас с вами на базе Слова Божьего говорили, они могут и не исполниться в жизни кого-то из присутствующих. Послание к Евреям, 5 глава, 12 стих говорит, Евреям 5, 12: «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». Бывает так, к сожалению, что человек, судя по времени, должен был бы быть уже служителем, в данном случае кем? Учителем. Судя по времени, вам надлежало бы быть учителями, а вас опять нужно учить. Бывают аномалии, когда человек пребывает в церкви после духовного рождения, после заключения завета с Господом, год за годом, но так и не начинает служить, так и не вырастает достаточно для того, чтобы быть полезным для Господа. И, к сожалению, это реальность и некоторых современных верующих. Бог ожидает, что каждый, кто рожден свыше, кто питается духовной пищей, будет расти и приносить пользу, вам надлежало быть учителями. Но, к сожалению, этого нет, говорит Господь здесь, в 5 главе послания к евреям. Встречали ли вы нежизнеспособных молодых людей? Вот, скажем, юноше исполнилось уже лет 18, 19, 20. Да? Вот. И юноша, живя по-прежнему с родителями, время от времени уже глубоким басом возглашает. «Мама, а ты мою комнату почему не привела еще в порядок?» Потом проходит время. «А где мое постиранное белье?» Стирать не умеет. «Где там в стиральной машине, куда порошок, куда вода?» А чтобы руками вот это грязное? Ну что? Слава Господу за маму мою. Так мне приятно, отрадно с ней жить. Мама, где мое постиранное белье? Или же дальше. Кушать приготовила? Так? То есть молодые люди, абсолютно нежизнеспособные, они не знают, что такое сковорода, в отличие от гусятницы, скажем. О, ну это, наверное, многие из нас не знают. Они не знают, с какой стороны подойти к газовой плите или к электрической, где тут чего включается. То есть абсолютно не приспособлены к жизни. Дай покушать. И еще коронный. Мам, денег дай. То есть он еще и не работает, оказывается. Есть такое дело? Случается в жизни такое? К сожалению. То есть юноша, который по определению работник, неонискос, юноша, значит, служитель, значит, делает что-то, значит, пользу приносит. Он становится трутнем и ожидает, что другие по-прежнему вместо него и за него будут делать то, что он обязан, обязательно должен уметь делать в этом возрасте. Так вот, то же самое, к сожалению, иногда случается и в духовной жизни. Судя по времени, вам надлежало бы быть учителями. Но этого нету. Не служат. Так сегодня наша проповедь «Духовная юность», двоеточие «Сила» – это снова возможность оценить себя, свой духовный возраст. Итак, кто из вас юноши? Кто из вас молодежь духовная, которая служит? Совершаете ли вы какое-либо служение в церкви? Вот хоть самое маленькое. Совершаете ли вы какое-либо служение в церкви? Это первый вопрос. Второй. Насколько ваш духовный стаж соответствует уровню вашей вовлеченности в служении? Не следовало бы ожидать, что уже после, скажем, 5, 7, 10 и так далее лет пребывания в церкви вы бы уже вовсю служили, вы уже давным-давно старшим пресвитером должны были быть и так далее. Так? Какой бы у вас духовный дар ни был, или там координатором того служения, или координатором того служения, так? То есть, достаточно ли вот ваша вовлеченность в духовный труд для Господа, в первую очередь на базе поместной церкви, ибо она из тела Господня, где духовные дары проявляются, соответствует ли вот уровень вашего стажа и уровень духовной вовлеченности в служение? Какова ваша отдача, иными словами? Очевидно, что для некоторых из вас, для тех, кто, может быть, не служит, таких, может быть, есть один или два, или кто служит недостаточно, не по возрасту, не по стажу, не по силам, а гораздо меньше, возможно, для вас будет хороша фраза, которую мы перефразируем известное высказывание одного из президентов Соединенных Штатов Америки. Он сказал так: «Спрашивайте не о том, что ваша церковь может сделать для вас. Спрашивайте о том, что вы можете сделать для своей церкви». Дорогие, для некоторых из вас давно уже пришло это время задать вопрос, что я могу сделать для своей церкви. Оцените себя. Каждый из вас знает, и Дух Святой сейчас говорит через Слово Свое, обращается к вам и побуждает к чему-то. Вы знаете, к чему. Оцените себя во свете этой проповеди. Каков ваш духовный возраст? И призыв. Вовлекайтесь в служение. В первый ли это раз? Или беря на себя новую меру служения, новую меру ответственности? Вы знаете, что в Церкви Божьей, в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, как правило, согласно церковному уставу, проходят выборы служителей в церкви раз в год. Раз в год избирательная комиссия садится для того, чтобы подобрать служителей на разные виды служения. И цель избирательной комиссии в нашей церкви, чтобы всем подобрать служение, каждому, каждому. Но помимо этого, если вы присоединились уже после того, как избирательная комиссия закончила свою работу, не ждите следующего церковного года. Вовлекайтесь сейчас. Не ждите начала следующего церковного года. Подключайтесь к служению сегодня. В особенности вы знаете, что октябрь – это месяц евангелизации в Вашингтонском объединении Церкви Божьей. Каждая церковь, начиная с 3 октября, будет проводить евангелизационные мероприятия. И у нас в церкви они будут проходить, как и в минувшем году, в каждую пятницу, субботу и воскресенье вечер в течение всего октября. Кое-что об этом вы сегодня прочитали уже в бюллетене церковном. У нас запланировано 12 вечеров. И будет много призывов звучать. Братья и сестры, нужны служители. Нужно это делать, то делать. Пятое, десятое делать. Будет много возможностей и в рамках осенней евангелизации, и в рамках обыкновенного служения церкви. Вовлекайтесь, вовлекайтесь в служение. Потому что если вы родились свыше, если вы питаетесь духовным молоком и растете, значит, приходит пора служить. Аминь.